Тора рассказывает в недельной главе Хукас изумительную историю. 21 глава, начиная с 4 стиха, звучит в русском переводе следующим образом. «И двинулись они от горы Гор, там, где умер Аарон, да, по дороге к морю Суф, чтобы обойти страну и дом, и истощилось терпение народа от пути. И роптал народ на всесильного, и на Моше, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть в пустыне? Ведь хлеба нет, и воды нет, и душа наша опротивила этой негодной пищи». То есть опять народ набрасывается на ман. «И послал Бог на народ ядовитых змей, выжалили они народу, умерло множество народа из Израиля. И пал народ к Моше, и сказали они, согрешили мы, когда роптали на Бога и на тебя. Помолись Богу, чтобы удалил он от нас змеев. И молился Моше за народ, и сказал Бог, обращаясь к Моше, сделай себе змея и укрепи его на шесте». Так написано, очень интересно. «Весим ойсой альганейс». Альнейс, правильно. «Посположи его на шест». Нейс – это шест. Дело в том, что слово нейс, кроме того, что означает шест, оно также означает знамя и также означает чудо. И Медраш в этом месте говорит, что сделай чудо с этим змеем. Змей этот должен был висеть в воздухе. Он не висел на шесте, как тут написано, а укрепи его на шесте. Он висел на чуде, а не на шесте. То есть он был как бы летучий змей, который он не летал, он просто висел в воздухе в одном месте. «И будет всякий ужаленный взглянет на него и выздоровеет. И сделал Моше нахаш ганихойшес, медного змея». Обратим внимание очень на очевидное созвучие между двумя словами, они очень не случайно подобраны. «И укрепил его на шесте или на чуде. И было, когда змей жалил человека, тот смотрел на медного змея и выздоравливал». И на этом история заканчивается. Гемора, если я не ошибаюсь, Гемора в Рош ха-Шана, она говорит, с каких пор медный змей кого-то может от чего-то вылечить. А только, когда еврей смотрел на медного змея, он раскаивался в гадости, которую сам сделал. И из-за раскаяния приходило исцелить. Значит, интересно, значит, Раши парафразирует здесь эту гемору и говорит так. Значит, почему нужно сделать змея? Говорит Раши, потому что змей умерщвляющий или оживляющий. То есть смысл вопроса, который Раша говорит, змей не может ни убить, ни оживить. Ни то, ни другое. То есть причина, по которой Всевышний выбирает то, что чудо должно идти с помощью того же самого, что убивает. Оживление и убийство приходят из одного и того же источника. Чтобы стало понятно, что он не имеет никакого отношения ни к жизни, ни к смерти. Но когда евреи, говорит Раша, смотрели ввысь, и подчинялись сердца свои Отцу своему Небесному, то они излечивались. Конец Раши. Первый вопрос, который спрашивает Рав Моше Вульфсон, это почему змей был на шесте? Почему нужно было повесить змея на шест? Или по-другому, почему нужно было повесить его на чудо? Почему он еще должен был висеть? Ведь просто хватило бы, чтобы приказал Всевышним евреям смотреть наверх. Зачем нужен укушенному еврею, зачем нужен сам змей? Для чего нужно было самого змея поднимать? Гемора Брахас, 33-й лист с первой стороны, рассказывает изумительную историю про Авиханину Бендосу. Про него много есть историй в Геморе, человек был совершенно удивительный. Но тут, значит, история выглядит следующим образом, очень известная история, наверное, самая известная про него. Была некая деревня, рядом с которой появился Арод. Арод – это такой змей, который, ну, такой некий гибрид между змеем и какой-то другой тварью. Огромный, очень страшный, который, значит, может даже ребенка маленького заглотить в случае, когда ему надо. И навел этот змей там такой шухер, что они решили, чем сражаться с ним сами, они пошли, значит, к праведнику, чтобы тот с ними сражался, со змеем. И пожаловались Рабби Ханина Бендоса на этого змея. Пришел Рабби Ханина, сказал, покажите мне нору этого змея, вставил туда ногу, Змей вылез, укусил его за пятку и сдох. Он, значит, вытащил пятку из норы вместе с вцепившимся в нее змеем, отодрал его, повесил его себе на плечи и пошел с ним в город. И, значит, показывал всем людям, что, значит, говорил при этом, да, что смотрите, говорит, не змей убивает, а преступление убивает. Тоже очень тяжелая, очень емкая история, на нее тоже можно задавать много-много-много разных вопросов. Но, опять же, мы возьмем только один маленький слой, и то не на всю историю, а только на тот аспект, который отсюда нужен нам. Вопрос, который спрашивает Рамаш Вольфсон, это почему недостаточно для Раби Ханины было, чтобы змей выполз, укусил его за ногу, и с ним при этом ничего не случилось? Почему нужно было, чтобы змей сам сдох от укуса? Ведь, казалось бы, если все, что ты хочешь научить, это то, что не змей убивает, а преступление убивает, а у тебя нет преступления. Покажи, что тебя укусил змей, что тебя не убили. И все хорошо, замечательно. Зачем нужно было убивать змея? Он при чем? Вот что. Говорит Зоар а-Кадош, что в классической истории, которая появляется в первой недельной главе Пятикнижия, о том, как змей соблазнял первого человека, Зоар а-Кадош говорит известная вещь, что за каждой силой внизу, за каждой реализацией внизу есть силы вверху. И сил свои имена. И разные ангелы, да, которые представляют из себя в каком-то смысле верхние ступеньки лестницы творения, у них у всех есть свое имя по той функции, которую они выполняют. В том числе и внутренний враг человека. А он тоже представляет из себя на том уровне ангела. У него есть имя. У каждого ангела имя состоит из двух частей. Первая часть – это его сутевое имя. А вторая – это буква Алиф Ламед, которая представляет из себя имя Всевышнего. Так, например, то, к чему вы однозначно привыкли, там классические имена, которые появляются обычно в русской транскрипции, ими переполнены всякие христианские сказки. Это Михаэль, Гавриэль, а есть другие – Рафаэль, Узиэль. Они все заканчиваются на Алиф Ламед, потому что это имя Всевышнего. И это то имя Всевышнего, которое связано с аспектом силы, возможности чего-то делать. А имена всех, соответственно, выражают их собственную функцию. Ну, например, Гавриэль, который связан с реализацией Гвуры, да, с реализацией силы, он, как бы, его имя первая часть означает Гибор, мужество, могущество, а вторая часть означает Всевышнего. То есть это могущество Всевышнего. Ну и так далее. Так вот, у внутреннего врага, у него тоже есть имя. А его имя означает яд. Буквы самых мем, собранные вместе. Они означают яд. И, соответственно, как бы его обычно в святых книгах, чтобы не писать имя полностью, обозначают именно вот этим сутевым именем без концовки. Хотя у него есть тоже эта концовка однозначно, потому что он от Всевышнего тоже не независимая сила. В Зоар а-Кадош, первая часть, 253 лист, говорит, что сам Ахмем ехал верхом на этом самом первом змее для того, чтобы соблазнить Адама и Хаву совершить преступление. Что это значит, что кто-то едет верхом на кем-то, каком-то? Обратите внимание, да, мы с вами обсуждаем Зоар а-Кадош, что эта книга очень часто говорит всякими аллегориями. Как бы, и смысл не в том, что кто-то кого-то седлает и взнуздывает, а отношения между всадником и лошадью, они, обратите внимание на характеристику. Всадник, если это нормальный всадник, он должен управлять лошадью. И лошадь работает для него как инструментом для манифестации его воли. И таким образом, пара всадник-лошадь совершенно чистой воды соответствует паре душа-тел. Когда эта пара работает в правильном пути, когда, как бы, всадник нормальный и трезвый и управляет лошадью, то все хорошо. лошадь манифестирует всадника. Когда всадник пьяный, получает удовольствие от жизни, то лошадь бежит сама куда хочет, а всадник совершенно ее не контролирует, а просто сидит, куда его привезут. Хорошо, если у него тренированная лошадь, а если нет. Значит, идут то же самое, да. Когда душа человека в нормальном состоянии, она полностью контролирует тело. И ничего не делает тело без того, чтобы не манифестировать при этом волю души. Точно так же, если душа в пьяном состоянии и не занимается полезными для реальности вещами, то тело носится куда хочет. И хорошо, если тело натренировано, и оно идет с утра молиться просто по привычке. Но так не у всех бывает. Когда Зоар Кадош говорит, что сам Ахмам едет верхом на первом змее, это означает, по-видимому, что источником этого самого змея был сам Ахмам. И это надо понять. Говорит он так. Говорит Рамаша Вульса, что у любой вещи в этом мире, известной очень вещи, есть материя, физика, которую можно потрогать, материя. А форма, то есть духовная составляющая материального объекта, это ангел, которому эта вещь поручена, который ее доминирует. И это одна из причин запрета кушать всяких тамей, нечистых животных. Потому что их форма, то есть они по материи, это материя, но проблема в том, что их форма состоит из ангелов, колесницы, которая связана с обратной стороной творения. Силы зла. Поэтому, когда мы не можем вырвать оттуда искры святости, то нам запрещено вообще это дело трогать. Ну так, например, да, Моше Рабейну, даже при всем своем величии, не может вырвать искры святости из свинины. И поэтому ему тоже свинина запрещена в пищу. А форма змея, судя по тому, что мы видим из Зоар Кадош, сам змей, как бы в каком-то смысле, более материальная часть. А тот, кто на нем едет, это его форма. Это то, что он реализует. Это сам Ахмем. И именно поэтому, да, Сатан и был первым соблазнителем. Сказали Хазал, Гемора Баобасра, 16 лист первой стороны, что он, внутренний враг, Йони Ицергор, он же Сатан, то есть обвинитель, и он же ангел смерти. Потому что сначала он соблазняет, и тут он работает как внутренний враг. Потом, когда человек совершил преступление, он обвиняет в небесном суде. И там он называется уже Сатан. Сатан это обвинитель. Да? А там он обвиняет. И после того, как выносит человеку вердикт о том, что виновен, спускается забирать душу. И тут он функционирует уже в своей ипостаси ангела смерти. Именно поэтому змей – первый убийца, который упомянут в Торе. Потому что все виды смерти, которые мы видим после этого в мире, они приходят из-за него. То есть он – это как бы начальное или, изначально произвел вещь, да, он говорил. И его речь стала источником всех остальных преступлений за всю историю человечества. Именно поэтому Раби Ханина бен Доса, на котором не останавливалась никакая форма преступления вообще, человек, будучи абсолютным праведником, полностью отрезал от корня своей души все силы того самого изначального змея, который пытался от него кормиться, да, так же, как он кормится на самом деле от любого человека. Мы посмотрим просто немножко позже, сейчас мы закончим тут дискуссию, и приведем еще изумительный комментарий Бен Яху Бен Ягуяда, Рава Йосифхайма из Багдада, о этой истории. И он будет рассматривать ее именно внутри вот этой плоскости. Так вот, силы добра, которые положены в руку человека. И он, пытающийся соблазнить человека на преступление, определенным образом зло, которое пытается соблазнить человека на преступление, определенным образом пытается если это преступление сделает, оно, значит, высасывает из него с помощью этого преступления те искры добра, которые в нем находятся, забирает их себе. И в этом идея того, что когда Раби Ханина бен Доса становится абсолютным праведником, он полностью отсекает от себя любую связь со злом в любом виде и в любой форме. И именно поэтому тот змей, о котором шла речь в нашей истории, должен был умереть от этого самого укуса. Он должен был умереть от его рук. Потому что идея в том, чтобы показать, что у зла у него нету своей собственной независимой причины. Само зло не имеет внутри себя связи с источником существования. Оно существует только благодаря тому, что оно кормится от тех людей, которые эти преступления совершают. Когда Раби Ханина бен Доса отсекает себя от всякого источника зла, поскольку он абсолютный праведник, зло, пытающееся кормиться от него, должно умереть. Потому что само по себе оно жить не может, а из него добыть пропитание оно не в состоянии. И в этом смысл этой самой аллегории Сарады. И в этом смысл также и действия Раби Ханина бен Доса. Он пытается показать, что у зла нету независимой силы. А все, что зло получает на руки, это исключительно из-за преступления, которое человек совершает. Точно так же и змея не убивает, потому что она исключительно материальный объект. А убивает преступление, то есть сам ангел смерти. Обратим внимание, да, то, что Зоар ха-Кодеш говорит. Змея внизу и ангел наверху. Убивает не змея. Когда змея кусает человека, умирает он не от укуса. Он умирает от того, что приходит ангел смерти выполнять свою духовную функцию. И разрывает это на уровне формы, а не на уровне материала. Ведь известно же, что наказание, которое человек получает, это тоже одежда, в которую одевается само его преступление. То есть получается, что само преступление, которое совершает человек, форма, которая дает силу на уровне формы, дает силу злу на уровне формы, которая порождает зло на уровне материи, которое после этого убивает самого человека. И в этом, значит, смысл того поступка, да, который совершает ему Моше Рабейну. Всевышний говорит ему, что змею нужно подвесить на чуде или подвесить на шесте. Зачем должна быть висящая змея? Потому что человек должен понимать, что он должен думать не о том змее, который внизу, а о том змее, который наверху. И это есть его внутренний враг. И тот самый верхний змей, он ездит верхом на нижнем змее, который его кусает. И когда еврей смотрит ввысь, как говорит Раши, то есть размышляют, анализируют о верхнем змее, который и есть манифестация самого проступка человека, потому что когда человек делает проступок, он этого верхнего змея кормит, то становится ясно, что нижний змей может наносить ущерб потому и только к тому, что есть змей верхний, который едет на нем. И таким образом получится, что бояться нужно не нижнего змея, который кусает, а верхнего змея. И сожалеют они о своем проступке, который дает силу верхнему змею, то есть ангелу, управляющему нижним змеем. И так подчиняют сожалением своим, делают шубу, подчиняют сердце свое отцу своему на небесах. И делают целостную шубу за преступлением и немедленно исцеляют. Здесь заканчивает Рав Моше Вульф. Попробуем дописать сюда еще несколько слов из комментариев Рава Исхана из Багдада на изумительную эту историю с Раби Ханиной бен Досой. Можно будет посмотреть после этого на очень много пересекающихся точек между комментариями на разные места. И понятно, что совершенно не случайно Рав Моше Вульф приводит эту историю с Раби Ханиной бен Досой именно в этом контексте. Говорит Рав Исхаим, у него есть две книжки, которые занимаются комментариями на Агадот в Талмуде. Первая называется Бен-Яху, вторая называется Бен-Ягояда. Обычно их так получилось, да, что их обычно печатают в одной книге большой. И поэтому часто их называют именно Бен-Яху, Бен-Ягояда, а также как и комментарии его названы в честь легендарного главы Синедриона времен царя Шломо. И его тоже часто называют этим именем, не только потому, что как бы одна из причин, по которой все его книги называются словами, связанными с Бен-Ягой, Бен-Ягой, это то, что он говорил, что он его реинкарнация. Так и часто вообще как бы в еврейской традиции называть людей авторами книг, которые они написали. В общем, никто, ну не то, что никто не знает, все знают, но обычно они называют Хафецхаима Равесроль Мейракой. Говорят про него или Хафецхаим, или Мишнабрур, потому что это его книга. Да? Рав Йосеф ха-Каро никто не называет Рав Йосеф ха-Каро. Обычно говорят автор Шулхан Аруха, или просто говорят автор. Ну, точнее, как бы это в более прямом переводе, это даже не столько издатель, сколько это собиратель, да, редактор. Ну и так далее. Вот то же самое. Рав Йосеф ха-Каро из Багдада называется обычно Бен-Ягу Бен-Ягояда. И говорит он, значит, в книжке Бен-Ягу, говорит он про эту историю следующее, что вся история Раби Ханина Бен-Досы и этого самого Арода, это аллегория. Аллегория на нетривиальную связь между Ецер-Арой, сатаном, как бы, да, и человеком. И, значит, хватается он за последнюю фразу, которая заканчивает Талмуд эту историю. И после этой истории, значит, Талмуд, рассказав эту историю, заканчивает так. Говорят в народе, что горе тому человеку, который встретился с Арадом, и горе тому Ароду, который встретился с Раби Ханиной Бен-Досой. Так понятно, что Талмуд не делает лирических отступлений. Для чего нужно говорить эту фразу в самом конце? Талмуд же не пытается пошутить. Зачем Талмуд рассказывает про вот это изречение? Говорит он так, что на самом деле как бы природа творения заключается в том, что есть и у силы зла определенные искры святости, с которыми она как бы начала, которые наша цель освободить и отобрать. И у человека они тоже есть. И когда Ейцергору приходит накидываться на человека, чтобы заставить его сделать какую-нибудь мерзость очередную, когда Ейцергору это делает, то что получается? Если у нее не получилось, так забирают его искр святости и отдают человеку. А если у него получилось, то тогда, с одной стороны, горе тому человеку, который попался на дорогу Ейцергора, которая смогла вырвать из этого человека его искр святости. Но на этом история не заканчивается, потому что потом человек делает чу и получает обратно не только то, что у него забрали, а еще и больше, чем то, что ему давали с утра. Именно так толкует Ария Кодыш, удивительный стих в Экклезиасте. 8 глава, 9 стих в Каэлит, говорит «Ашер шалот ха-адам ба-адам», когда доминирует человек над человеком лира-ло, для зла ему. Очень емкая фраза, потому что непонятно, кому ему. И в простом смысле текста очень похоже на то, что речь идет о том, что один человек мучает другого, и это зло по отношению к тому, которого мучают. В этом так слышится, по простому смыслу фразы. Говорит, когда же говорит Ария Кодыш, что на самом деле на уровне тайной традиции стих этот намекает вот на какую идею. Когда доминирует человек над человеком, та часть человека, которая плохая, доминирует над той частью человека, которая хорошая. Когда доминирует сатан над человеком, лира-алой, для того, чтобы плохо было сатан, в Все это сделано для того, чтобы в конце концов плохо стало Сатану. Почему? Потому что когда человек сделает тшуву, то отберет у Сатан не только те вещи, которые забрал Сатан у него с утра, а еще и сверху дополнительные вещи, которые были когда-то под контролем обратной стороны и теперь перекочуют по своему адресу. В этом смысле плохо будет Сатану в конце. И именно так заканчивает Талмуд. Плохо человеку, который встречался с Арадом. А, но горе тому Араду, который повстречается с Раби Ханиной бен Доусой. А человек – это человек до преступления. Раби Ханина бен Доуса – это человек после того, как он сделал тшуву. Потому что после того, как он сделал тшуву, человек получает уровень абсолютного праведника. Это не значит, обратим внимание, на уровне нашей аллегории. На уровне Раби Ханины он так и был абсолютный праведник во всех аспектах. Это не значит, что человек, который делает шоу, получает уровень абсолютного праведника во всех аспектах, а только в том, в котором он эту шоу так и сделал. Это очень важный момент. Знаете, есть интересная такая штука. Часто очень в еврейских кругах говорят кому-то, когда он делает какую-нибудь хорошую вещь, что ты вот садик. И понятно, что не имеется в виду принизить какого-нибудь там Бальтанию или какого-нибудь Вильнского Гаона, которые были там садиким, ну, как бы полноправными во всех аспектах собственной жизни. А что имеется в виду? Ведь мы же не бросаемся словами просто так. Говорит Гемора, что есть три вида людей. Решоим, над ними Ейцерара доминирует всегда. Садики, над ними Ейцерара доминирует всегда. А Бейнони, те, которые не те, ни другие, и тот, и другой властвует над ним. То есть иногда человек ведет себя как цадик, а иногда ведет себя как раша. И в разное время на него влияют обе эти силы. И, соответственно, когда мы говорим человеку, что он цадик, не имеет смысла сказать, что он же ординарный человек. Не имеет смысла сказать, что он всегда цадик. А только в этом отдельном взятом конкретном поступке он повел себя как цадик. Его правильная сторона доминировала над ним до такой степени, что вот этот поступок он сделал как правильно. В этом смысле. В другой своей книжке, давайте закончим тему, говорит дальше Бенаяху, что еще одним примером того же самого, на тоже уровне очень высокой аллегории, является книга Иова. Дело в том, что книга Иова, как мы знаем, начинается с того, что Сатан набрасывается на Иова и, соответственно, заставляет его мучиться всякими ужасными мучениями. Но в результате заканчивается все, что он потерял, ему возвращают в два раза. Смысл того, что ему возвращают в два раза, еще раз, на уровне пшата, это очень сложная идея, потому что невозможно детей, которые умерли, вернуть два раза. Тех же самых получить назад больше нельзя. И новые, они в каком-то смысле не компенсируют для старых. И внутри пшата нужно ответить, какой там есть переход в этом месте. То есть это на уровне пшата вопрос. На уровне аллегории, когда мы говорим, что Иов – это аллегория для вообще как бы человеческой жизни. И в этой ситуации то, что у него забирают, это аллегория для искры святости. Тогда получается вполне себе, без всяких дополнительных проблем, получается вполне себе разумная ситуация. Когда Сатан накидывается на человека, так он и накидывается на него и забирает у него святости, которые у него есть. Когда человек делает тшуву после своего преступления, он возвращается обратно, и не только Сатан должен отдать то, что было, а еще и своего добавить сверху, и поэтому в два раза. То есть раньше, еще на другом уровне, мы с вами несколько раз оставляли идею два раза, мы говорили, что два раза, это почти всегда идея параллели потенциала и реализации. Так тут то же самое, да, как бы у человека с утра был потенциал подняться выше, и Сатан открыл в нем этот потенциал, поэтому теперь у него два раза, у него был раньше был просто потенциал, теперь это реализованный потенциал, он получает не то, что было, еще сверху этого реализация. И это Сефер бен Йоя. В бен Йехояда, в Сефер бен Йехояда говорит Рав Йосеф Хаим еще одну потрясающе интересную параллель. Он говорит, обратим внимание на то, что заканчивается история тем, что Раби Ханина бен Доуса берет этого змея, вешает его себе на плечи и идет с ним в город. Спрашивается, говорит Весхам из Багдада в Бен-Гаяде, зачем нужно было повесить его себе на плечи? Что за фокус?
Так объясняет он потрясающую вещь. Он дает два разных ответа. На двух разных уровнях дает два разных ответа. Аль-Дерех Суд. Объясняет он так, что Арабет, он был манифестацией жизни человека. То есть внутри этого Арада, внутри этого змея, сидела реинкарнированная туда душа какого-то человека, который жаждал своего исправления. Исправление этого человека прошло через Кидуш Ашем, который был сделан с помощью этого Арада. И для того, чтобы подчеркнуть, что он занимается не только непосредственным змеем, а еще и реинкарнированной в него душой человека, он кладет его, причем кладет его непосредственно на себя, именно на плечи. Для того, чтобы показать, да, что как бы не только тело, а то, что над телом требовало исправления, и оно теперь исправлено. Аналог этому очень красивый, он приводит из известной истории того, как пророк Ильяху на горе Кармель устроил состязание между собой и пророками Баала. Состязание это заключалось в том, что принесли двух телят. И они, значит, должны были зарезать одного теленка и положить его сверху на жертвенник. Но огня не подносить. И ждать, пока ихняя Авойдезара сама запалит себе корбан. И они, значит, там танцевали практически полдня, начиная с раннего утра до после полудня. Они танцевали там полдня вокруг этого теленка, и так у них ничего не получилось. Ильяху все время издевался над ними, там гадости всякие про них говорил. Типа там, ну что же, ваша Авойдезара, она что же уснула, что ли? Что же не проснуться и самой не спалить себе корбан? А значит, потом, когда наступила его очередь, он тоже зарезал животное, положил его сверху на мизбеях, сказал, чтобы они вырыли вокруг него ров и полили его водой такое количество раз, что все заполнилось водой. Все было полностью пропитано водой, даже ров был полностью наполнен этой водой. После этого он молился Акадош Барух Ху. И Акадош Барух Ху спустил вниз огонь такой страшной силы, что он сожрал не только теленка на жертвеннике, а еще и всю воду из рва, которая была вокруг, все было полностью поглощено этим огнем. Так Медраш рассказывает удивительную вещь. Когда начиналось это состязание, привели двух телят. И два теленка были абсолютно одинаковые, двойняшки телята. И того из них, на которого они бросили жребий, один достался Ильяу, а второй достался пророком Бааля. И когда нужно было идти его зарезать, он лег на землю. И они 400 человек не могли его поднять. Для того, чтобы довести его, дотащить его до такого места, где его нужно было зарезать, они 400 человек не могли его поднять. Пока не подошел Ильяху, что-то там побурчал ему на ушко, и теленок встал и дал себе зарезать. Так объясняет Ильи Акадуш, в чем смысл был бурчания на ушко. Говорит он так, что два мерзавца поколения пустыни, редкостные совершенно мерзавцы, засланные Авиром, они, как известно из прошлой недельной главы, умерли в результате того, что их спалили огнем, по мнению одних комментаторов, по мнению других их поглотила земля, по мнению третьих, и то, и другое вместе. Но, в общем, в результате всего того, что они там наваяли за свои похождения по пустыне, этого было недостаточно. И поэтому пришлось им реинкарнироваться еще раз. И, говорит Ильи Акадуш, реинкарнировались они в этих самых двух телят. Дасан был тем теленком, который достался Ильяву. А Авирам был тем теленком, который достался пророком Баалю. И Дасан знал, что из-за того, что его зарезают и принесут в корбан на Акадош Барух Ху, Ильяху сделает из него потрясающую вещь, так это и будет его тикун. Это и будет его исправление, последнее исправление его ошибок. Но Авирам который достался пророком Бааля, считая, что сейчас они его зарежут для Авойды Зары, и какой из него будет после этого Корбан, так ему придется возвращаться еще раз. Поэтому он улегся на землю и сказал, что чего это ради Авиром идет делать Кидуш Ашем, он идет идти в Корбан к Кодеш Борху. А я тут буду пророком Бааля, я не пойду. И то, что Ильяху сказал ему на ушко, это то, что смотри, мужик, Корбан Гашему ты, конечно, не сделаешь. Но ты сделаешь огромный Кидуш Ашем. Потому что у них не получится, а у меня получится. Из-за того, что ты сделаешь огромный Кидуш Ашем, тот Кидуш Ашем, который ты сделаешь, и будет в Этикут. И это как раз то, что мы видим здесь, на истории Раби Ханины бен Доса и змеи. Именно так объясняет Раби бен Йехаяда. О том, что змей тоже нес в себе душу реинкарнированного человека. И точно так же нужно было Раби Ханина бен Доса, он должен был сделать Кидуш Ашем с этим Арадом. И сделав Кидуш Ашем с этим Арадом, он подчинил не только самого Арада, а еще и подчинил ту душу, которая в этого Арада была реинкарнирована. И отсюда идея того, что нужно было положить его на плечи и идти с этим Арадом в город. Не только для того, чтобы показать, что не преступление, не змея убивает, а преступление убивает, а еще и для того, чтобы показать, что человек должен решать проблемы не только на уровне реализации, но еще и на уровне источника. Обратим внимание на очень аккуратное пересечение этой идеи с тем, что мы только что видели у Рава Моше Люцина по связи этой истории с историей змея на шесте. Та же самая вещь, да, есть два змея, есть змея внизу, змея наверху. Есть Арад внизу и душа наверху. И заниматься нужно и нижними проблемами, и верхними проблемами одновременно. И это то, что мы учим из этой истории. Центральная вещь – это то, что когда с человеком по жизни происходят неприятности, человек должен смотреть наверх. Он не должен видеть в неприятностях силу, которая движет саму себя. И неприятности, и приятности, которые с нами происходят. Это результат влияния свыше. И вся наша жизнь, и все, что в этой жизни происходит, это форма диалога между человеком и Акодыш Борху. И воспринимая его именно так, человек получает возможность, не всегда легко и просто реализовываемую, но хотя бы теоретическую возможность, поучаствовать в Акодыш Борху не в монологе, а в диалоге. Дай Бог, чтобы была у нас с вами браха, мы сейчас с вами входим во время, месяц Тамуз и месяц Ав. Это время усиленного собирания искр. Это время, когда внутренний враг, как мы с вами пару недель тому назад учили, накидывается на человека. Потому что это то время, когда человек должен работать. То время, когда наиболее благоприятное время для того, чтобы вырывать искры святости из плена у Сидраха, у обратной стороны творения. Так Кудшбор подаст нам браху, чтобы в это время и мы могли правильно интерпретировать нашу реальность и видеть в этой реальности руку того, кто управляет ей, как управляет человек марионетками во время театрального представления. Потому что в этой интерпретации есть на самом деле ключ к успешно прожитой жизни. Господа, есть какие-то вопросы?